Будь благословен. Я думаю, сначала у нас здесь есть маленький ребенок. Док говорил мне несколько минут тому назад, мой брат, родной брат, которого хотели, был для посвящения. И теперь, если у матерей есть малыши, которых они хотят посвятить Господу, мы будем рады сделать это прямо сейчас. Пусть подходят и приносят своих малышей. Теперь, и многие люди, они, как они называют, их крестят. Это делает методистская церковь, и я думаю, назаряне. Я не уверен. Нет. Я думаю, они из-за этого разделились по вопросу крещения детей. Назаряне и свободные методисты. Но, во всяком случае, некоторые из них делают, так или иначе. Но, а некоторые из них поливают их водичкой. Некоторые их окропляют. Но мы всегда стараемся придерживаться Библии, как можно точнее. Так вот, нет в Библии такого места Писания, чтобы младенцев окроплять, как и нет в Библии места Писания, чтобы окроплять взрослых. Это не по Писанию. Это установление католической церкви. Но они приносили младенцев к Иисусу. И мы представляем Его. Мы хотим делать то же самое, что делал Он. Он возлагал на них свои руки и благословлял их. И говорил, «Пустите маленьких детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Именно это мы продолжаем делать здесь, в Скинии. Стараемся продолжать придерживаться настоящего, библейского, посвященного пути, лучшего из того, что нам известно. Итак, сейчас, если та мать или у других матерей есть маленькие дети, которых они хотят посвятить, в то время как сестра Герти будет играть, приводите их. Ну, вы приносите их к алтарю. Мы с братом спустимся и посвятим малышей Господу. Хорошо. Брат Невилл. Спасибо, сестра Герти. Это просто замечательно. Кто из вас любит маленьких детей? Если не любите, тогда что-то с вами не в порядке. Теперь, в этот вечер, теперь приступаем к другим служениям. Вот почему я опять так утомлен в этот вечер. Обычно в эти дни, когда у нас служение исцеления, я провожу только одно в день, потому что это меня очень ослабляет. Вы себе не представляете этого. И здесь дома вдвое сильнее, чем где-либо в другом месте. И я принес извинения за то, что совершил такую ошибку сегодня утром. Но первое, что меня расстроило, это когда пришел Билли и сказал мне, что он не нашел достаточного количества людей, которым нужны молитвенные карточки. Он смог раздать около 12 или 14, а у него было... никому не нужны были молитвенные карточки. Я думаю, что все было нормально. И тогда, из-за этого, я даже не подумал, и потом, когда я начал вызывать те молитвенные карточки, я думал, что у меня всего есть 10 или 12, или сколько там их было. Вызывал их. Я дошел до определенного номера, до какого-то, и он не отозвался. И я вызывал, он не отвечал. Я и не подумал об этом, пока миссис Вудс не обратилась ко мне. Она сказала, брат Бранхам, Билли берет те карточки и перемешивает их, и просто раздает. Может быть, этот третий номер у него. Не так ли? Третий номер у него в кармане. Конечно, обычно он раздает все 50. Когда он приносит их людям, он просто перемешивает их. Поэтому каждый, они не говорят, дай мне первый номер. То есть мы можем начать и не с первого номера. Мы можем начать с 50-го. Вы не знаете, и идти в обратном порядке. Мы можем начать с 8-го и пойти дальше. Мы можем начать с 20-го и пойти дальше. Мы не знаем. Но он просто перемешивает их и раздает людям, если они желают получить. И сегодня утром, не подумав, может, я назвал еще 4 или 5. И таких не оказалось, потому что, может быть, они были среди 20-х и 30-х номеров, понимаете? И потом, но Господь решил эту задачу. Но здесь не возникает какого-либо давления, как это бывает в других местах. Я, может, больше не буду пробовать. Тут недавно я просил Господа, чтобы Он дал нам хорошее собрание. Хотя я обещал, что я больше не буду Его об этом просить, потому что это было таким трудным делом. И это противоречит Писанию, понимаете? И если вы... Вот почему для меня это тяжело. Потому что, когда знаю это с самого начала наносит мне поражение. Понимаете? Я разбит сначала. Однако, кто-то кому-то позвонил сегодня днем. Кто-то позвонил миссис Вудс. И сказали, что кому-то в церкви сегодня утром позвонили насчет человека, который очень-очень болен. Который уже потом, сегодня днем, пришел ко Христу. Что этот человек, который был очень болен, пришел ко Христу. И еще одно. Миссис Вудс сказала мне, что я говорил с ее сестрой, со старшей сестрой, что я однажды вечером действительно был у нее дома и обедали вместе у нее, или ужинали у нее там в Кентукки. И всемогущий Бог знает, что я не узнал ту женщину. Видите? Это верно. Просто видения суверенны. Мы не знаем, как они будут показаны или что произойдет. Это зависит от Бога. И то, что произойдет. Но я знал, ожидая их, ожидая там. И однажды, когда эта маленькая девочка была здесь, потому что предполагалось, что будет развлечение, которое я не... Понимаете, если бы Бог давал это всему миру, это было бы замечательно. Но если бы так было, то это противоречило бы тому, что Он говорил мне здесь на другой стороне улицы. Вы видите, несколько лет назад. И мы хотели быть уверенными, что это было правильно, и дать церкви это увидеть, поскольку это было здесь. И поэтому я вызвал ту миссис Снайдер, сестру Снайдер. Она где-то здесь. У нее просто слабый слух. И женщина говорила тихо и сказала, «У тебя ревматизм или артрит, что-то в этом роде». То есть я знал, что это был перелом бедра. И таким образом, и затем Святой Дух сообщил это сегодня утром. Видите? Так вот, что это такое? Это божественный дар, и это действует суверенно. Но почему в этом городе это настолько трудно? Честно, я все время путаюсь, молясь здесь за больных. Или я начинаю рассказывать это. Я начинаю говорить, «Теперь Господь делает вас здоровым. Господь исцелил вас, когда Он умер за вас 19 столетий назад. Именно тогда вы были исцелены». Так вот, что касается Бога, что касается Христа, то вы были исцелены 19 столетий назад. С вашей болезнью покончено. Требуется ваша вера, чтобы это исполнилось. И потом тот человек может уйти и не выздороветь. Потом этот человек ходит вокруг и говорит, «Брат Бранхам сказал мне, что я здоров». Видите, я вам говорю то, что сказал Бог. Теперь, когда же это сказано прямо человеку, прямо, «Это так говорит Господь», о чем-то определенном, что должно произойти, это сразу же докажет вам, что ваше исцеление уже достигнуто. Ваша вера это запечатлела. Видите, обетование ваше. Это не мое слово. Это Божье слово, что вы уже исцелены. Понимаете? Но вы просто, так или иначе, я просто не могу добиться, чтобы это дошло до сознания людей здесь, в Джефферсонвилле. Я просто не могу добиться, чтобы это произошло. Я знаю, я пытаюсь объяснять это, насколько только могу. Но это просто не удается. Вот и все. Я говорю, здесь недавно я пошел в один дом к человеку, а тот человек был при смерти. И они позвонили мне. «Придите, помолитесь за него». Доктор сказал, что он не доживет до утра. Я вошел, и молодой человек сказал мне, «Мистер Бранхам, я не хочу умирать». Еще бы, конечно, молодой человек не хотел. У него там была семья, двое детей. Что ж, я присел. Я сказал, «Теперь послушай, кто твой доктор?» Он сказал мне. Я сказал, «Так вот, доктор мог сказать тебе, что не выживешь, что ты умрешь. Но Бог еще не сказал, что ты умрешь». Я сказал, «Так вот, согласно Библии, ты уже исцелен, потому что Иисус умер ради твоего исцеления». Он сказал, «Вы верите, что я буду здоров?» Я сказал, «Я абсолютно верю в это». Что ж, если я пошел молиться за человека и не применял такого рода веру, чтобы верить за него, если я приду, «О, нет-нет, если доктор сказал, что ты умрешь, то ты умрешь, тут ничего не поделаешь». Так вот, разве такому человеку надо приходить для молитвы за больных? Мне не хотелось бы, чтобы такой человек пришел в мой дом молиться за меня. Мне хотелось бы такого, который, даже если он не видит этого, или видит, но он с верой встанет на этом обетовании за меня. Это верно. Я сказал, он, и мы помолились. Я сказал, теперь ободрись. Он сказал, «Вы думаете, что я выздоровею?» Я сказал, «Еще бы, конечно. В Божьем Слове сказано, что ты выздоровеешь. Видишь, если можешь веровать, все возможно верующему». Он сказал, «Хорошо, я буду верить этому». И вышел, и сказал это его жене. «Муж умирает, да?» «Да, умирает». И вот на следующий день этот человек умер. Или через пару дней после того. Потом эта женщина ушла и начала пить и дурно себя вести. И один из диаконов этой церкви, я думаю, что так, пошел к той женщине и просил ее вернуться и снова ходить в церковь. Она сказала, «Я никому не верю. Проповедник Бранхам пришел сюда и помолился за моего мужа, сказал, что тот будет жить, а он через 2 или 3 дня умер. Сказала, «Я уже не верю». Теперь она умирающая». Все верно. Но во всяком случае, вы видите, из этого видно, что люди не обращают внимания на то, что ты говоришь. Видите? Конечно. Если я помолился за человека, и я говорю тем людям, что они будут жить. Я верю, что они будут жить. Но даже если бы мое слово было «так говорит Господь», но ты этому не поверил, ты все равно умрешь. Конечно. Вот, «так говорит Господь», и многие из них принимают это и умирают. Многие из них идут в ад, когда «так говорит Господь, не надо тебе идти туда». Это верно? Конечно. Видите? Это то, что это все основывается на вашей вере. Брат Коллинз, я не думаю, что он сегодня здесь, но слушал его сегодня утром. Он очень достойно говорил об этом. Видите? Он говорил. Он сказал, «Так вот, ту же самую веру, которая у вас здесь, вы будете иметь ее там, потому что это ваша личная вера, не в вашу деноминацию, но во Христа. Вы должны иметь ту веру». Это совершенно верно. Абсолютно. и божественное исцеление основано на вашей вере. Но согласно Божьему Слову, так говорит Господь, что каждый человек был исцелен, когда Иисус умер на Голгофе. Он был изранен за грехи наши. Ранами Его мы были исцелены. Это верно? Мы были. В Библии сказано, «Вы были исцелены». Так что не ищите ошибку во мне. Я лишь проповедник Слова. Идите рассказывайте Богу, что Он сказал что-то ошибочное. И Бог вам скажет, в чем тогда ваша слабость. Понимаете? Так что все дело в вашей вере. Иисус сказал, «Если можешь верить». «Если можешь верить». Теперь, когда ты слышишь, как Святой Дух подтвердил твою веру и укрепил ее, и сказал, «Так говорит Господь, завтра в такое-то время у вас будет то-то, произойдет то-то, это будет здесь таким образом, и ты встретишь здесь то-то, это будет тебе знаком». Теперь следите за этим. Теперь это уже завершенное дело. Но когда речь идет о божественном исцелении, я должен поставить божественное исцеление на то же основание, того же рода, как и спасение. Каждый из вас, неважно, что вы делали, вы были спасены с тех пор, как умер Иисус, потому что Он умер, чтобы убрать прочь грехи этого мира. Но это принесет тебе пользу только тогда, когда ты лично примешь это и переживешь это. Но что касается ваших грехов, то они уже прощены. Это верно. Он — вот Агнец Божий, который убирает грехи этого мира. Видите? Вот вам, пожалуйста. Теперь помните это. Теперь, я знаю, что в отношении учения, в Писаниях, мы представляем собой смешанную аудиторию, и много раз в этом послании к евреям, которое является довольно-таки глубокой книгой, теперь я собираюсь оставить на некоторое время. Я постараюсь закончить последнюю часть той седьмой главы. И теперь у вас в голове много вопросов, несомненно. У многих из вас есть вопросы, и у меня тоже есть. Теперь, в следующий раз, если воля Господа, когда я приеду в... Сейчас я отправляюсь в Мичиган, и затем из Мичигана я поеду в Колорадо, а из Колорадо — на западное побережье. Теперь, когда мы прибудем по воле Господа, так вот, я не знаю. Если я не буду в воскресенье в Чикаго, то я могу быть здесь в следующее воскресенье вечером. Мы занимаем кафедру нашего пастора в течение примерно 6 недель, на протяжении этой книги. Видите? Теперь мы... Мне не нравится так поступать. Брат Невилл — приятный, милый, добрый брат. И я уверен, что эта церковь любит брата Невилла. Кстати, пока об этом говорю, кто-то откуда-то из этой местности повинен в написании неких записок, чтобы сместить брата Невилла с этой кафедры. Вы должны будете решать этот вопрос со мной. Угу, это верно. Угу, да, на самом деле. Теперь, я хочу, чтобы вы говорилось о что-то насчет совета диаконов. Совету диаконов нет никакого дела до пастора. Нет, сэр. Собрание в полном составе обладает всей властью. Это не совет диаконов, это просто полиция здесь, в этой церкви, чтобы следить за порядком и так далее. Что же касается правил, то вся церковь должна решать. Эта церковь построена на суверенитете поместной церкви. Поэтому я ничего не могу сказать в отношении смещения этого пастора или назначения кого-то. Я владелец недвижимости. Она передана церкви. Вы все являетесь церковью. Вы и есть те люди, которые управляют. Вы — церковь. Вы сами. А церковь, святая церковь Божья, является суверенной, со Святым Духом в той церкви. И единственное, что я делаю, это владею собственностью. Передаю ее этой церкви. И передав ее церкви, это не облагается налогом. И церковь избирает себе пастырей. Я здесь ни при чем. И уйти пастор может только лишь, если решил уйти сам, или большинство голосов церкви скажет поменять пастора. Это единственный способ. Никакой совет диаконов не может это сделать. Совет диаконов только поддерживает порядок и прочее в церкви. Попечители не имеют к этому никакого отношения, только к ремонту церкви. И они не могут сделать это, пока там весь совет попечителей собирается и говорит, «Мы построим это, или мы сделаем то». Тогда они должны спросить казначея, есть ли у них для этого деньги. «Да, сэр». Но если есть какая-либо жалоба на любого члена, если какой-либо член имеет жалобу на кого-то другого или что-нибудь неправильно, то тебе следует самому пойти к тому брату и поговорить с ним один на один. Тогда, если он этого не примет, тогда происходит следующее. Вы берете одного из диаконов или кого-либо и идете с ним к тому брату. Тогда, если он не послушает вас, тогда вы приходите и говорите об этом церкви. Тогда, если церковь... Затем, если он не послушает церковь, тогда в Библии сказано, «То да будут они, как язычник и мытарь». Это верно. И люди, которые знают какого-нибудь виновника, но вы не идете и не говорите ему об этом, тогда вам, как части Церкви Божьей, придется отвечать за тот грех. Это верно. И если у каких-либо людей есть жалоба на диакона, или на определенного диакона, или на кого-нибудь в церкви, тогда требуется три человека. Три человека приходят и говорят, свидетельствуют устами двух или трех свидетелей. Приходят и говорят пастору, что есть какая-то жалоба на диакона. Тогда, если есть жалоба на диакона, что диакон — неправедный человек, несовершенный человек, он должен нести служение диакона, будучи безупречным, и в дальнейшем признан безупречным. И если то собрание выясняет, что тот диакон не соответствует той должности, то человек берет с собой троих и говорит об этом пастору. Того диакона просят в тот вечер остаться дома. И тогда пастор приходит и собирает все собрание, излагает эту жалобу. И если собрание проголосует, чтобы диакон продолжил нести службу, то диакон продолжает. Если голосует, чтобы диакон был освобожден, они выбирают нового диакона в тот же вечер. Видите? Таким образом, никто один этим не занимается. Решает большинство людей. Да, сэр. Если 20 голосов за него, а 21 голос против него, он уходит. Или наоборот, видите? Вот это что. Это суверенитет поместной церкви. И к тому же каждый член собрания имеет право голоса в церкви. Что-нибудь происходит плохое, тогда они могут сразу же собраться, и единственное, что они должны делать, это находиться пред Богом, чтобы они ясно видели, что ничто не препятствует движению церкви. Но полная и законченная власть церкви — это пастор. Прочтите об этом в Библии, посмотрите, не является ли это библейским порядком. Это совершенно верно. Нет никого выше пресвитера. Меня не касается, что здесь делает брат Невилл. Это ваше дело и брата Невилла. Если брат Невилл хочет проповедовать учение свидетелей Иеговы, это ему решать и вам. Видите? Если он хочет проповедовать то, что он хочет, это между вами и ним. Это все. Если собрание голосует за него, в том, чтобы проповедовал это, с этим все в порядке. Это ему решать. Единственное, что я делаю, это владею недвижимостью. И если что-нибудь другое происходит, как, например, смещение пастора, и они хотят поставить об этом вопрос на голосование, не надо просить заниматься этим диакона. Придите, спросите меня. Я приду, скажу, если вы хотите сместить пастора, скажите мне, почему. Он сделал что-нибудь? Да, мы застали его пьяным. Или мы застали его делающим это, или делающим что-то плохое. Есть ли у вас три свидетеля этого? Да, у нас есть. Те свидетели должны быть прежде испытаны. Обвинения на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Сначала испытайте их против пресвитера. К тому же, вы должны поклясться в этом, что вы видели это, и доказать это, что вы это видели. И затем, если вы доказали, тогда тому греху выносится открытое порицание, что это плохо. Потом говорят, «Собрание, вы хотите поменять своего пастора? И если собрание проголосует, прощаем его, пусть он еще продолжает», то так и должно оставаться. Понимаете? Разве это не является справедливым, управлять церковью таким образом? Это то, что сказано в Библии. У нас нет никаких епископов и надзирающих, и советов, и так далее, которые продвигают этого сюда и получают большое влияние. Здесь ни у кого нет власти, кроме Святого Духа. Это верно. Он осуществляет выдвижение. И мы считаем, что большинство — это Он. Этот путь, каким двигаются. И тогда, если одна сторона хочет делать это, а другая сторона хочет делать то, и эта сторона побеждает, проигравшая сторона, что они делают с этим? Присоединяются к тем остальным, говорят, «Ну, значит, мы ошибались. Будем продолжать дальше, потому что Святой Дух сделал тот выбор». Видите? Это совершенно верно. Как демократы и республиканцы, до тех пор, пока мы защищаем демократию, как американцы. Если демократы у власти, республиканцы должны упорно двигаться вперед прямо с ними. Республиканцы у власти, демократы упорно двигаются вперед. Видите? Именно это и делает нас народом. Если мы нарушим это, то мы нарушим нашу демократию. Это верно. Демократы скажут, «Я не собираюсь ничего делать». Республиканцы победили. Тогда мы погибнем. Я кентуккиец. Вместе мы выстоим, а разделившись, мы погибнем. Теперь, если в церкви что-то не в порядке, о чем вам известно, с кем-нибудь индивидуально или с каким-нибудь человеком, или что-либо, это ваша обязанность, и вы ответите пред Богом, если вы не вычистите это. Вы, церковь. Теперь, запомните, это не на моих плечах, это на ваших. И если что-то в церкви не в порядке, Бог заставит вас за это ответить. Это верно. Вот таким образом Он управляет своей церковью. Вот таким образом это в Библии. Это порядок Библии. Это суверенность поместной церкви. Пастор является главой. Это верно. Аминь. Теперь, переходя вот к этому благословенному старому посланию. Я хочу, чтобы вы знали вот что. Это записано на ленте. Запомните, это послание. И магнитофонные записи о церкви, о порядках и правилах церкви, это на магнитофонной ленте. Это согласно Библии. Мы ею не управляем. Никто не стоит во главе. Нет. Все, мы все одинаковые. Но у нас есть лидер. Это пастор. До тех пор, пока он водим Святым Духом. Верно. Все правильно. Теперь, в этом там будет много вопросов. Итак, в следующий раз, когда они объявят, и брат Невилл объявит по радио, что я буду здесь, вы напишите свой вопрос, чтобы нам вместе об этом поговорить. Сделайте? Хорошо. Я знаю, что я преподавал о настойчивости святых, я преподавал о верховном божестве Иисуса, я преподавал о безопасности верующего и о предназначении, предопределении, и о многом из того. Хотя, я знаю, в моем собрании есть много законников. Хотя это совершенно нормально. Абсолютно. Но теперь эти вещи. Я тоже законник. Я кальвинист. Я просто верю Библии. Вот и все. Так вот, есть ли какие-то из тех вопросов? И я преподавал об очевидных доказательствах, ощущениях и так далее. И обо всех тех вещах, с чем вы могли не согласиться. Поэтому в один из этих вечеров, может быть, давайте сделаем это. Ты очень торопишься вернуться сюда. Давайте сделаем это в среду вечером. В следующую среду вечером. Тогда я думаю, я смогу это тогда провести. Принесите ваши вопросы в среду вечером. Положите их сюда на платформу. И вопрос по Библии. Все нормально. О том, о чем я сейчас обучаю. И в среду вечером. И затем, к следующему воскресенью, затем я думаю, что я должен быть в Чикаго, так или иначе. И оттуда я поеду в Мичиган. Если воля Господа, я буду здесь в среду вечером, чтобы постараться ответить на вопросы, насколько я смогу. И да будет сейчас милостив Господь. Теперь давайте склоним головы на минуту. Теперь, благословен Господь, это Твой великий удел. Это Твоя церковь. Это Ты, Господь, продвигаешь. И мы хотим двигаться так, как движет нами Дух Божий. И мы молим сейчас, чтобы Ты благословил нас. И когда мы вторично слушаем это послание и проникаем в эти глубокие вещи, мы молим, чтобы Святой Дух раскрыл их нам так, как мы в этом нуждаемся. Ибо мы просим это во имя Его. Аминь. Теперь, это послание к евреям я расцениваю как одну из великих книг. Немного позднее может случиться, что я должен поехать за океан. То есть, если Бог позволит, я отправляюсь довольно скоро. Согласно одному видению, я должен поехать в Африку. Я думаю, что у меня не будет большого успеха в моих служениях, пока я не поеду в Африку и не исполню то видение. Так вот, тогда это будет, возможно, когда-то следующей весной. Но до того времени я хочу взять еще одну книгу из послания к евреям. Это 11 главу к евреям. И оставаться на той 11 главе около недели, и брать каждую из тех характерных черт персонажей, и раскрывать их характерные черты. Понимаете? Верою Ной, и рассмотреть жизнь Ноя. Верою Авраам, и рассмотреть жизнь Авраама. Верою Авель, и рассмотреть жизнь Авеля. Понимаете? И разобрать это досконально. Вы хотели бы этого? О, это было бы... Тогда мы примемся за всю Библию целиком. И тогда мы попробуем вот что, может быть, в любую, скажем, неделю или дней 10 собраний. Просто одно собрание за другим, как при проведении пробуждения, примерно незадолго до рождественских каникул, или что-то вроде этого, если Господь пожелает. Теперь, в 7 главе послания к евреям, мы встретили этот великий персонаж. Кто может сказать мне, как его звали? Мелхиседек. Вот, кем был этот Мелхиседек? Он был священником Бога Всевышнего. Он был царем Салима, то есть был царем Иерусалима. У него не было отца, как не было у него и матери. У него не было времени его рождения, и у него не будет времени его смерти. Теперь мы узнали, что тот должен быть вечным. Мы выяснили, что слово «навсегда» означает «отрезок времени». Вы еще помните это? «Отрезок времени» — это «навсегда» и «навсегда». И «навсегда» засвидетельствовано много раз в Библии как «отрезок времени». Но вечность — есть только один вид вечной жизни. Мы узнали, правильно? Только один Бог имеет ту вечную жизнь. Это верно? Только один вид вечной жизни. Нет такого термина, как вечное наказание. Потому что если тебе надлежит вечное наказание, значит, ты имеешь вечную жизнь. Имея вечное наказание, тебе надо было бы иметь вечное. А если ты имеешь вечную жизнь, то ты не можешь быть наказанным. Видите? Если ты имеешь вечную, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную. Это правильно? Вечную жизнь, потому что ты веришь. Но если у тебя есть вечная жизнь, ты не можешь быть наказан, потому что имеешь жизнь вечную. Итак, тогда, если ты будешь мучиться в аду во веки вечные, то ты должен иметь вечную жизнь. Но теперь, я верю, что Библия учит о буквальном горящем аде. Библия учит об этом, что грехи и нечестие наказываются навсегда и навсегда. Это не является вечностью. Вот. Это может быть на 10 миллиардов лет, это может быть на 100 миллиардов лет, но однажды это должно закончиться, ибо все, что имеет начало, имеет конец. Те вещи, которые не имели начала, не имеют конца. Вы помните сейчас тот урок, как мы обращались к началу и выяснили, что все, что имело начало, было извращено, видите, извращение от первоначального. И в конце концов, это обратно возвращается к вечности. И тогда весь ад, все страдания и все воспоминания об этом исчезнут на всю вечность. Все, что начинается, заканчивается. И этот Мелхиседек не был Иисусом, ибо он был Богом. И чем отличается Иисус от Бога? Это тем, что Иисус был скинией, в которой обитал Бог. Понимаете? Теперь, Мелхиседек, у Иисуса были и отец, и мать, а у этого человека не было ни отца, ни матери. У Иисуса было начало жизни, и у него был конец жизни. У этого человека не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни окончания жизни. Но это была та же самая личность. Была. Мелхиседек и Иисус — это был один. Но Иисус был земным телом, рожденный и уподобленный греху. Тело самого Бога — Его собственный Сын, рожденный и уподобленный греху, чтобы вырвать жало у смерти, уплатить выкуп, и чтобы принять к себе сыновей и дочерей. Вы поняли это? Вот причина того, что у него было начало, у него был конец. Но это совершенное тело, вознаменование, как залог нашего воскресения. Бог не допустил бы, чтобы то святое тело увидело тление, потому что Он сотворил его Сам, и произвел, и воскресил его, поместил его по правую сторону от Себя. И сегодня Святой Дух, который воскресил то тело, находится здесь в церкви, да будет благословенно имя Господне, и являет те же самые чудеса и силу. И однажды этот Святой Дух, который в церкви, воскликнет и поднимется, и примет эту телесную форму, которая находится одесную величия Божия, чтобы ходатайствовать за нас, грешников. И там мы совершенно сохранены от греха. Не то, что мы не грешим, но сохранены от греха в присутствии Божьем, потому что окровавленная жертва находится между мной и Богом, между вами и Богом. Вот почему он сказал, «Человек, рожденный от Бога, не грешит, он грешить не может. Ибо если вы родились свыше, то Святой Дух, который жил в том теле, живет в тебе, а он не может грешить. Жертва находится перед ним». Тогда, если ты преднамеренно грешишь, то это и показывает, что невозможно тебе находиться в том теле. Аминь. Вот это Евангелие. Вот оно. Поэтому, вы видите, это не противоречит никакому месту Писания. Это связывает все Писания вместе. Видите? Ибо это невозможно для однажды просвещенных. Вот насчет чего будут задавать мне вопросы. Ибо приносите их. Вот так мы и хотим. Теперь обратите внимание. Ибо невозможно однажды просвещенных и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и делают Его, и позорят Его открыто. Им это невозможно. Затем вы обратитесь к Евреям 10, где это там говорится. «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим». А что такое грех? Неверие. Если вы сознательно видите, как Святой Дух совершает то, что Он совершал прямо здесь сегодня утром, и видите, что Христос воскрес из мертвых, и Он живет в Своей церкви и среди Своего народа, и вы умышленно отвергаете это, то вам невозможно когда-либо прийти к Богу, потому что вы похулили Святого Духа. Иисус сказал то же самое, когда Он совершал те чудеса. Они сказали, «Вот, Он Вельзевул, Он предсказатель, Он бес». Иисус повернулся и сказал, «Я вам это прощу, но когда придет Святой Дух и будет делать это, то сказанное против этого слова не простится ни в этом мире, ни в грядущем, потому что Дух Божий, который был в нем, вы назвали нечистым духом». Затем, если мы грешим умышленно, если грешим, не верим умышленно, не после того, как мы приняли истину, будучи рожденными свыше, тогда мы не смогли бы грешить. Грешник не может совершить, христианин не может совершить непростительный грех. Он это сделать не может. Нечестивец. Вот кто совершает это. Это притворщик, а не верующий. Те еврейские раввины, ох, они думали, что они были чопорными, и они были докторами богословия и докторами философии, они думали, что у них все улажено, все в порядке, но они были самыми большими грешниками. О, они могли бы... Вы не смогли бы показать на них пальцем, на их жизнь. Они были чистыми, нравственными и справедливыми, таким образом, но они были неверующими. И вы возьмите слово «грех» и выясните, что оно означает. Слово «грех» означает «неверие». Есть только две фракции, то есть верующие и неверующие. То есть оправданный человек или грешник. Вот и все. Если ты неверующий, то ты грешник. Неважно, насколько ты хороший, как часто ты ходишь в церковь, или даже являешься ли ты проповедником, ты все равно неверующий. Те фарисеи были проповедниками, но они были неверующими, за что сегодня они находятся в аду. Настолько религиозны, насколько только могли, и набожные, но они не поверили ему, и они называли его бесом, и выступали против его слова. И некоторые из них говорили, «Если это ты, то сойди с креста, соверши чудо, дай нам увидеть, как ты это сделаешь». Кто-то бил его палкой по голове и говорил, «Пророчествуй, и скажи нам, кто ударил тебя, ты пророк, и мы поверим тебе». Видите? Неверующие. Они притворялись, что они верующие, но они были неверующими, невозрожденными, отделенными, хотя они были святы и набожны. Однако то же самое происходит и сегодня. Люди могут ходить в церковь и иметь печальный вид, и такие набожные, что дальше некуда, и никогда не лгут, не крадут и стараются жить по своей религии, насколько только могут. Но если они не станут верующими, то они погибшие. В Библии нет ни одной закорючки в поддержку законников. Кальвинизм — это благодать — это то, что Бог сделал для тебя, а дела — это то, что ты делаешь для Бога. Это совершенно разные вещи. Даже если ты прекратил лгать, прекратил курить, прекратил красть, прекратил прелюбодействовать, все прекратил, все сделал, соблюдал заповеди и ходил в церковь, крестился каждое воскресенье, принимал причастие, омывал ноги святым, все сделал, исцелял больных и делал все остальные вещи. Но если ты не родился от Духа Божьего по избранию, то ты погибший. Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Исав изо всех сил старался стать христианином, но не смог этого сделать. В Библии сказано, что он горько плакал, пытаясь покаяться, но так и не нашел себе места покаяться. Еще до того, как он родился, Бог осудил его, потому что он знал, что тот был никудышным человеком в своем сердце. Богу это было известно благодаря предузнанию. Он сказал, «Я люблю Иакова, а Исава я ненавижу». А Исав был как джентльмен. Он находился дома, заботился о своем ослепшем папе, кормил скот и все такое. Был хорошим парнем. А Яков был маменькиным сыночком, таким изнеженным выдумщиком. Вот кем он был. Вам придется это признать. Библия признает, приводит это. Бегал кругом, делал там все. И мама, слонялся около мамы. Но однако же Яков при всех своих недостатках и своих изнеженных манерах, он все-таки имел почтение к тому первородному праву. Вот основной принцип. Исав был джентльменом вдвое лучше Иакова. Если бы нам сегодня пришлось решать, принять ли его членом нашей церкви, то вы выбрали бы Исава. 1000 против 1, если бы вы не знали его. Но Бог выбрал Иакова. Что вы сделали бы со святым Павлом, если бы он захотел стать служителем? Невысокий горбоносый еврей, рот перекошен от злости, идет по дороге, поднимая шум, и как он собирался разорвать на куски церковь? Он был готов на что угодно. Вы подумали бы, что он совершил непростительный грех. Но Бог сказал: «Он мой слуга». Бог берет людей и меняет их. Не люди принимают Бога и становятся другими. Бог берет человека и делает его другим. Не то, что вы делаете, чего вы желаете, что вы думаете, но что Бог совершает. Вот вам, пожалуйста. Вот в чем вся штука. Теперь, этот великий Мелхиседек. Какая здесь про него история? Мы хотим разобрать немного этот прообраз. Нам пришлось пробежать по этому так быстро. Мы собираемся начать вот здесь, с определенного места Писания, и мы начнем где-то с 15 стиха. И это еще яснее видно, что там, из того, что по подобию Мелхиседека, восстает священник иной. Так вот, Мелхиседек был священником. Был? Вот здесь написано, что он был. Мы узнаем, что Бог вначале был великим источником Духа, правильно? У него не было места рождения, у него не было места смерти, у него не было начала дней, у него не было конца лет. Он был просто настолько вечен, насколько вечна вечность. Он не рождался, он не умирал. И в том мы обнаруживаем, что он имел семь разновидностей Духа. Правильно? В Библии сказано, в Откровении, «семь духов пред престолом Божьим». Это верно? Семь разнообразных. Семь духов. Мы узнаем, что есть семь цветов. Есть семь периодов церкви. О, это просто переходит. Семь — это полнота. И Бог был в полноте. И семь духов. И те духи были совершенными. Первым был красный цвет. Совершенная любовь, искупление. И как, если бы у нас было время, чтобы взять те цвета, чтобы показать, что каждый из тех цветов представляет Божью чистоту. Аминь. Те цвета. Есть семь естественных цветов. Те цвета представляют чистоту Божью. И это те цвета представляют мотивы Божьи, отношения Божьи. Те семь цветов. Они представляли семь церковных периодов, семь звезд, семь ангелов на протяжении всего Писания, семь служителей, семь посланников, семь посланий. Все в семерках. Семь дней. Шесть дней, и седьмой — это шаббат. Совершенное. Завершенное. О, это прекрасно. Если бы у нас только было время на то, чтобы исследовать это тщательно и изложить про это, про те цвета. Возьмем красный цвет. Мы берем первый цвет, красный. Что такое красный? Красный — это знак опасности. Красный — это знак искупления. И посмотрите на красный цвет через красный. Какой получается цвет? Белый. Это точно. Итак, была пролита красная кровь, чтобы покрыть красный грех. Сквозь красную кровь Бог смотрит на красный грех, он становится белым. Верующий не может грешить. Конечно, нет. Семя Божье, благословения Божьи пребывают на нем. Бог не может видеть ничего, кроме крови своего собственного Сына. Не имеет значения, что в Его церкви, что это такое. Бог этого не видит, потому что Иисус ходатайствует постоянно, первосвященник. Нет никакой возможности Ему грешить, когда подобная жертва находится там за Него, подобным образом. Конечно, нет. И теперь, если вы скажете, «Ну, так я же могу этим воспользоваться», тогда это показывает, что вы не правы. Вы будете это высоко ценить. Вы будете это любить, если вы являетесь настоящим христианином, до такой степени, что вы не сможете совершать грех, преследующий вас. Ибо семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. В Библии сказано, «Однажды очищенный кровью Иисуса больше не имеет желания греха». Если у вас есть желание, то ваше сердце по отношению к Богу не в порядке. Теперь, вы будете ошибаться, но вы делаете это неумышленно. Видите? Вы попадаетесь в ловушку. И все, во что вы попадаетесь или делаете что-то такое, чего вы не хотите делать, это еще не является грехом. Вы покаетесь в ту самую минуту, когда вы поймете, что вы ошибаетесь. Вы тут же повернетесь и скажете, «Я не хотел, не видел этого». Вы будете говорить это всю свою жизнь. Человек не хочет быть. Вот в чем причина того, что мы настолько глупые и настолько находимся во тьме здесь на земле, что там за нас находится искупительная кровь. Все время, чтобы постоянно нас покрывать. Потому что первая же ошибка, которую мы совершаем... Теперь, вот ваше законническое понятие. О, знаешь что? Та женщина была освящена, но благословенный Божий, она согрешила. Я знаю, что она отступница. Это ошибочно. Она не отступница. Она совершила ошибку. Если она совершила ее умышленно, тогда она с самого начала была неправа. Если она не хотела этого делать, и она предстанет пред Святой Церковью Божьей и признается в этом и скажет: «Я не права, вы простите меня», то вы обязаны сделать это. Если вы не сделаете этого от души, тогда вам самим следует идти к алтарю. Верно. Вот это настоящая святость в церкви. Вот это подлинная святость. Святость не от вас, но от Христа. У меня нет святости, чтобы представить Ему, но я верю в Его. О, Его благодать! И это в моем сердце. Я не заслужил ее. Я ничего не смог бы сделать, чтобы заслужить ее. Но по благодати Он призвал меня и пригласил меня прийти. И я рассчитывал на Него, и Он убрал от меня желание. Я совершаю тысячи ошибок каждый месяц, каждый год. Конечно, я совершаю, но когда я вижу, что я ошибаюсь, я говорю: «Боже, я не хотел этого делать. Ты знаешь мое сердце. Я не хотел этого делать. Я попался в ловушку. Я не хотел этого делать. Прости меня, Господь». Если я поступил неправильно по отношению к моему брату, я говорю: «Брат, прости меня. Я не хотел этого делать». Конечно, Бог знает мое сердце. О, вот вам, пожалуйста. Вот жертва крови. Вот сила Евангелия, от которой Святая Церковь продолжает движение. Не из-за того, что вы что-то сделали. Это нечто такое, к чему вы не имели никакого отношения. Это искупление. Теперь, этот Мелхиседек, когда он вышел. Я хочу вам сказать еще одно. Вы когда-либо держали трехгранный кусок стекла? Возьмите трехгранный кусок стекла и положите так, чтобы на него падал солнечный свет. Получится 7 чистых цветов. Трехгранный кусок стекла создаст радугу. Это совершенно верно. Теперь, если бы у нас было время, мы поговорили бы об этом. 3 создает совершенство. Отец, Сын, Святой Дух. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Вот вам, пожалуйста. Совершенство приходит в трех. Бог над человеком, Бог в человеке, названном Иисус, Бог в церкви. Тогда совершенство. Человек грешил, пока Бог был здесь наверху, в столпе огненном. Бог. Человек грешил, вернее, пред Богом, пока Бог был в столпе огненном, потому что человек являлся по-прежнему нечистым творением. Перед ним была кровь животных. Потом пришел Агнец Божий, второй ярко выраженный шаг Божий. Тот же Бог, другое служение. И затем этот Бог был во Христе, был тем же самым Богом, что был в столпе огненном. И тот же Бог стал плотью и обитал среди нас. И тогда человек смеялся над ним. За это по-прежнему надо было отвечать. Еще не была пролита кровь. Это верно. Иисус сказал: «Я вас прощаю». Но затем тот же самый, который был плотью, снова стал в столпе огненном. «Я пришел от Бога, я иду к Богу». Здесь мы видим Павла, встретившего его на дороге в Дамаск. Тот же самый столб огненный. Мы видим Петра, когда он встретился с ним в тюрьме. Тот же самый столб огненный, конечно. И мы видим его сегодня среди нас. Тот же самый столб огненный. Но совершенство дошло до того, что средний человек... Вот, если здесь случайно оказался еврей или кто-либо, кто понимает Ветхий Завет, проверьте это. Позвольте мне вам показать. У меня сейчас нет с собой Ветхого Завета, как раз сейчас. Это Новый Завет. Но в приношении хлебопредложения, которое лежало на кошерной тарелке, в еврейском жертвоприношении при очищении кущей. Спросите любого еврея. Среди тех трех кусков хлеба средний кусок был разломан. Это был Христос. Средний кусок был разломан. Христос между ними. Показывало, что должно было произойти преломление когда-то ради искупления. И тот кусок кошерного хлеба считался искуплением. И вот он здесь. И сегодня вечером, когда мы принимаем причастие, мы преломляем кошерный хлеб, ибо это тело Христово. И он был разломан на Голгофе, чтобы стать умилостивлением за наши грехи, чтобы через его праведность мы могли стать его праведностью, потому что он стал нашим грехом, чтобы нам стать его праведностью. Брат, это целиком благодать, абсолютно. Никаким образом, никакого другого пути, чтобы вам можно было оправдаться. Теперь, этот Мелхиседек, это великая личность, которую встретили на дороге. Он уплатил. Авраам уплатил ему десятину. Каким великим человеком, должно быть, он был. Теперь обратите внимание, по-быстрому. «Который таков не по закону заповедей плотских». Теперь видите то законническое право? Закон гласил: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». А Иисус подошел совершенно с другой стороны. Сказал: «Сказано древними, не убивай, а я говорю, что кто гневается на брата своего без причины, уже убил. Сказано древними, не прелюбодействуй, а я вам говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Вот вам, пожалуйста. Из этого женщинам следовало бы научиться, как одеваться, как поступать правильно. Вы одеваетесь неподходящим образом, и этим вынуждаете мужчин смотреть на вас неподобающим образом. Тогда вы виновны в совершении прелюбодеяния, точно как если бы вы совершили этот акт. Иисус сказал так: «И вы, люди с задиристым характером, как у пилы, которые всегда без устали разглагольствуют в отношении кого-либо, не могут удержаться» и тому подобные вещи. Будьте осторожны. Вы виновны, если вы говорите против своего брата плохие слова, несправедливые, ходите повсюду и выставляете его в дурном свете. Не надо вонзать нож в спину человека, чтобы его убить. Вы можете подорвать его достоинство и убить его, уничтожить его авторитет. Скажете здесь против вашего пастора, скажете о нем что-нибудь плохое, это все равно, что вы просто застрелите его. Рассказали о нем что-нибудь такое, что не было правдой, что ж, это подорвет его авторитет у людей и тому подобное. И вы виновны в этом. То, что сказал Иисус. Так вот, послушайте, к чему Павел пытается здесь подойти. Я люблю эту старую Библию. Она тебя исправляет. Посмотрите. О, только посмотрите сюда. Вот, как мы прочли, это «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иу...» Подождите, я думаю, что у меня другой стих, который я собирался прочесть. Нет, здесь дальше в 16-м. «Который таков не по закону заповедей плотских». Это законническое, понимаете? «О, брат, я не должен, я знаю, но я...» Это не то. Это совершает любовь. Мы ведь проходили это. Я говорил, если бы я сказал своей жене: «Ох, ну, мне хотелось бы иметь двух жен. Я хотел бы совершать прогулки вот с этой, делать то-то, но если так сделаю, то моя жена со мной разведется, и мои дети будут, с моим служением будет покончено». Ты низкий, гнилой лицемер. Это верно. Ты не любишь ее так, как надо, прежде всего. Это совершенно верно. Если бы ты любил ее, то не надо было бы никакого закона по этому поводу. Ты любил бы ее так или иначе. И остаешься верен ей. Это совершенно верно. И вы, женщины, будете поступать точно так же по отношению к своему мужу. Это верно. Иногда женщины доходят до того, то есть мужчина увидит какую-нибудь накрашенную Изавелечку, понимаете ли, и он станет с ней гулять, увлечется ею, может быть, у него хорошая жена, и потом ты называешь себя христианином. Стыдись, тебе нужна еще одна порция алтаря. Это верно. И некоторые из вас, женщины, оглядывайтесь на какого-нибудь парнишку с прилизанными волосами. На них столько вазелина, что рот открывается. А потом вы... Здесь была одна несчастная девушка не так уж давно. Это не шутка, потому что я не хочу рассказывать это как шутку. Люди знают, что это не место для шуток. Но здесь одна бедная девушка, она... Здесь были замечательные парни, парни-христиане. Давным-давно, когда я был здесь пастором, мы бывало проводили собрания для молодых людей. В одно воскресенье после обеда я беседовал с молодыми женщинами на темы взаимоотношения полов и прочего. Потом в следующее воскресенье после обеда беседовал с молодыми парнями и старался сдерживать все это. Одна девушка начала встречаться тут в городе с одним ничтожеством. Он курил сигареты и в кармане носил фляжку. И разъезжал по городу на каком-то родстере. Я не мог понять, что она нашла в том парне. Он не хотел приходить в церковь. Он сидел там снаружи. Привозил ее сюда в церковь. А сам оставался сидеть в своей машине на улице и ждал. Не заходил в церковь. Однажды я сказал ей. Она жила в Нью-Олбани. Я сказал: «Я хочу спросить у тебя кое-что, девчушка. Что же такого ты нашла в том парне?» Я сказал: «Во-первых, он ненавидит саму ту религию, которая у тебя. Он презирает твоего Христа. Он никогда не станет тебе мужем. Он сделает тебя несчастной на всю твою жизнь». И я сказал: «Но ведь здесь есть замечательные парни-христиане, с которыми ты могла бы встречаться. И твоим папе и маме неприятна даже мысль о том, что ты встречаешься с ним. Но ты все равно идешь, и ты думаешь: «Я прелестная 16-летняя девочка». Она начала краситься и бегать повсюду. И вот она уже сидит в придорожных буфетах. Теперь она уже ушла в вечность. Но тогда она была здесь. И вы знаете, что тогда она мне выдала в оправдание того, за что ей нравился тот парень? Она сказала: «У него такие аккуратные ножки, и от него так приятно пахнет». Можете представить себе такое? Надушенный духами, женоподобный сосунок, а не мужчина. «Послушай», — я сказал, — «сестра, лучше бы ты встречалась с христианином, у которого ступни похожи на трамбовку для гравия, и от которого запах, как от хорька, только бы он был настоящим христианином». Это верно. Правда. Да, вот такое оправдание. Такие аккуратные ножки и приятно пахнет. Этот ничтожный завсегдатай кафешек в конце концов погубил жизнь той девушки. Это позор, бесчестье. Брак — это благородно, но в него надо вступать с молитвой и благоговейно. И настоящая любовь к той женщине свяжет вас навсегда. Что вы свяжете на земле, то я свяжу на небесах. Когда вы пойдете там по улице, она может постареет и поседеет, и появятся морщины, но та же самая любовь, которая у вас была к ней, когда она была молодой прекрасной женщиной, у вас она будет по-прежнему. Ты, может, сутулишься, полысеешь, и на лице появятся морщины и все остальное, но она будет любить тебя точно так же, как тогда, когда ты был широкоплечим и с кучерявыми волосами, если это действительно от Бога. Ибо вы ожидаете того времени, когда вы уйдете по ту сторону реки, когда вы опять будете в расцвете и снова молодыми мужчиной и женщиной, чтобы навсегда жить вместе. Это Божье вечное обетование. Он сказал, что Он это сделает. Он не только это. Мы подойдем к этому через минуту. Он поклялся, что Он сделает это. Послушайте вот это. Пойдем дальше. «Который такой по закону заповеди плотских, но по силе жизни непрестающий». Теперь мы будем читать быстро, чтобы могли это понять. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. До тех пор, пока нужен будет священник, он будет священник. Отменение же прежде бывших заповедей, несомненно, бывает по ее немощи, бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства». Вы не можете, что бы вы ни делали. Вы бросаете пить, бросаете курить, прекращаете лгать, ходите в церковь и стараетесь делать это, и стараетесь делать то. Вы все еще плотские. Это всего лишь закон. Закон ничего не доводит до совершенства. Что же доводит до совершенства? Христос. Слава. Я могу прекратить лгать, прекратить красть, прекратить прелюбодействовать, прекратить жевать, прекратить все такое. И я все еще плотской. Бог этого не принимает, потому что у меня нет ничего, чтобы предложить Ему в умилостивление. Но в ту минуту, когда я возлагаю свои руки на благословенную голову Господа Иисуса и говорю, «Господь, ничего во мне хорошего, примешь ли ты меня своим слугой?» И Бог поцелуем убирает мой грех. Я стою совершенным во взоре Божьем. Это верно. Почему? Я стою не на своих собственных заслугах. Я стою на Его. И Он нас сделал совершенными через Его страдания и Его кровь. Я вижу, что уже время заканчивать. Но я хотел бы закончить чтение вот этого, если можно, по-быстрому. «Бывает по причине ее немощи, которая бесполезна, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда». Что такое лучшая надежда? Христос, посредством которой мы приближаемся к Богу. Почему? Со всей нашей добродетелью и всей нашей благостью, и всей нашей благостью мы остаемся плотскими. Но однажды, оказавшись в присутствии Божьем, осознавая, что нам никогда не удалось бы там оказаться, но лишь благодаря заслугам Христа, тогда мы приближаемся к Богу благодаря заслугам Его Сына. «Господь, я прихожу к Тебе с невинным сердцем во имя Твоего Сына Иисуса. Пожалуйста, прими меня. О, брат, тогда Ты приходишь верным путем». Не «Господь, Ты знаешь, я бросил пить. Ты знаешь, что хорошо обращаюсь с женой. Ты знаешь, что я думаю это. Я делаю то. Тебе нечего предложить». Ибо закон плотских заповедей ничего не смог сделать, но введение лучшей надежды это сделало. Та надежда — Христос, для нашей души, как якорь крепкий и безопасный. Смотрите, «и как сие было не без клятвы» — местоимение. Если вы обратите внимание, то там есть буквы, написанные курсивом. «Он стал священником». Не только священником, но «он сделался священником посредством клятвы». Не только священником, но он сделался священником посредством клятвы. Не, теперь следите. Давайте возьмем остальное священство. «Ибо те были священниками, левиты, справедливые, праведные, честные люди, те были священниками без клятвы». Бог просто сказал по чину Аарона, что он ставил тех священников. Из поколения в поколение они посещали школы и учились на проповедников и так далее. Они приходили и приходили. Вот так Бог сделал их священниками. Они сделали себя священниками, получив образование, своим наследием и так далее. А сей человек был поставлен священником посредством клятвы, которую дал Бог.
But this with an oath,
Теперь слушайте внимательно. «Были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, аминь, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иисус». Теперь по-быстрому. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Многие тысячи тысяч священников, потому что у них не было ничего, кроме смерти и смерти, и немощи, и смерть, и смерть, и смерть. Посмотрите же на него. А сей кто такой? Иисус, как пребывающий постоянно, имеет и священство неприходящее, где посему и может всегда спасать. Не имеет значения, как далеко, насколько опустились, на каком расстоянии, Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Не было на основании вашей праведности, но на основании вашего исповедания. Понимаете, что приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, Он находится прямо там, постоянно, ходатайствуя. От такового и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и ставший первосвященником на небесах. Вот это. Теперь, если бы я попытался представить мое собственное дело, я бы проиграл его. Если бы я попытался представить, сказал бы, «Ну что ж, мой папа был хорошим человеком, мой папа был проповедником, ну, я жил в церкви». Я все равно проиграл бы его. Но сей человек, совершенный, Христос, он находится там и постоянно приносит свою кровь за мои грехи. Вот вам, пожалуйста. Который не имеет нужды ежедневно, как те священники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Теперь проследите последний стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи». Вот что закон, плотской закон, совершает. Да, мне хотелось бы иметь сейчас еще 2 часа. Вот каким образом закон все еще делает людей проповедниками. Это верно. Ведь они говорят, «Ну что же, у этого человека есть семинарский опыт. Я ни за что не поменял бы свой прежний небесный опыт переживания на все в мире семинарии». Ну, мы дали образование этому человеку. Он специально отобранный. Он человек, выбившийся из низов. Мне не нравятся люди подобного рода. Мне нравятся добившиеся успеха благодаря Богу. Видите? Видите? Но закон все еще производит священников. Закон все еще производит проповедников. Баптистская церковь выпускает проповедников, их полным-полно. Есть машина, которая их штампует. Они есть у методистов, они есть у баптистов, пресвитериане, назаряне, пилигримы святости, пятидесятники. Все они выпускают их с такой скоростью, как только могут, в ускоренном режиме, как мощная машина. Стоят там, как... Я всегда говорил. Я всегда сочувствовал инкубаторскому цыпленку. Вы знаете, маленький цыпленок, выведенный в инкубаторе. Он выведен неправильно. Нет, курице надо высиживать этого цыпленка. В инкубаторе же, когда цыпленок вылупляется, он только пи-пи-пи, а мамы нет, к которой можно пойти. Видите? Он не знает, кто такая мама. Это верно. Он пищит, чтобы она пришла, но ее нет. Но тот маленький цыпленок, который был высижен курицей естественным способом, он издает писк, и мама отвечает. Это верно. И иногда я думаю здесь об этом семинарском опыте, получаемом в результате работы этих огромных инкубаторов в Луисвилле и по всему миру, которые выводят проповедников тысячами. Пятидесятнические инкубаторы и пресвитерианские инкубаторы и баптистские инкубаторы, они все выводят своих цыпляток. Они пи-пи-пи и рассказывают про инкубатор, в котором они были выведены. Мне же нравится, что у меня есть отец, мать, да будет благословенно имя Господне. Со мной родившихся было не очень много, но те, что там были, это мои братья. Аминь. У нас есть мать, которая отвечает, когда вы... Мать, которая находится на небесах, которая матерь всем нам. Как птица высиживает свой выводок и воркует над ним, и ухаживает за своими, лелеет своих цыплят, так и я буду лелеять тебя. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает свой выводок. Сколько раз я хотел сделать тебя своим, но ты не захотел. У тебя были свои семинарии, выводил своих священников, они обучали тебя против меня. Теперь ты остаешься как есть. Тебя ожидает уничтожение. Я же говорю вот что. О люди, сколько раз Святой Дух хотел собрать вас, как птица собирает свой выводок под крыло свое. Но вам хочется делать по-своему. Вы хотите проявлять свою волю в этом. В один из этих вечеров я хотел бы проповедовать на тему «Ваш собственный путь». Вы знаете, Каин хотел иметь свой собственный путь. Человек хочет иметь свой собственный путь сегодня. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их ведет к смерти. Теперь следите. Говоря «Новый Завет», мне кажется, что это... Нет, я взял не то место. 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына, пребывающего навечно». «Да будет навечно благословен Бог, сына пребывающего вовек по чину Мелхиседека. И у него никогда не было начала, у него никогда не будет конца, и закон не мог произвести ничего подобного, потому что он был плотским». Церковь не может произвести ничего подобного этому, деноминации, потому что они плотские. Семинарии никогда не смогут породить что-нибудь подобное. Они пытались обучить этому этот мир. Они пытались организовать его для этого. Они пытались всевозможными способами сделать все, что могли, и оставили главное — вам надобно родиться в это. Бог делает вас таковыми. Конечно, а не потому, что вы прекратили делать это. Так вот, назаряне, вам нельзя носить кольцо, вам нельзя носить часы, и вам нельзя иметь определенные вещи. Ваши руки, то есть рукава, должны быть такой длины, юбки у вас должны быть вот такой длины, и мужчинам нельзя принадлежать к ложе, и они не покрестят вас, если вы не соблюдаете это. Все верно. Вот приходят католики, и у них свое. Но вот приходят методисты, у них свое. У каждого из них есть какое-то мерило, чтобы оценивать. Ты не подходишь. Хорошо, вот и все. Видите? И потом, но есть настоящая вещь. Вот что это. «Ничего в руках я не несу, только лишь душою к Твоему кресту прильну. О Боже! Ногой, израненный, нуждающийся в помощи. О, прихожу в смирении полном, Христос, исповедуя, что я ничто, и нет во мне ничего. Прими меня, о Боже!» Тогда Бог принимает тебя. Вот, вы можете даже не знать азбуки. Вы можете не отличать кофе от лущеного гороха. Вы можете не отличать кочергу от мотыги. И не знать, где правая рука, а где левая. Не имеет никакого значения, чего вы не знаете. Есть одна вещь, которую вы должны знать, что Иисус Христос занял твое место грешника, и ты занимаешь свое положение, чтобы стоять в Его праведности, исповедуя каждый день, что ты неправ, и что любишь Его от всего сердца, и все ваши намерения целиком обращены к Нему. Ты достигнешь небес. Вот и все, что нужно для этого. Ибо жизнь, которая была во Христе, должна находиться в тебе, иначе ты пропал. Перед самым окончанием. Вы помните этот безусловный завет, который Бог заключил с Авраамом? Что он сделал в тот вечер, когда Бог сказал «Позволь мне увидеть», когда Авраам сказал «Позволь мне увидеть, как ты это сделаешь». 16 глава, я думаю, что так, из Бытия. «Позволь мне увидеть, как ты это сделаешь». Сказал «Подойди сюда, Авраам». И он вывел Авраама, сказал «Возьми мне овна, и возьми мне козу, и возьми мне телицу. И я хочу, чтобы ты принес их сюда и совершил жертвоприношение». И Авраам пошел и взял овцу, и эту козу, и этого агнца, или телицу, и он заколол их. Они все были чистыми жертвами, и рассек их пополам, и положил их. Потом он пошел и взял горлицу и молодого голубя, и положил их. Потом Авраам отгонял от них птиц в ожидании прихода Бога. «Вот, Господь, вот здесь жертва. Как ты собираешься это сделать? Я не знаю, как ты собираешься спасти человека вопреки его собственной воле. Я не знаю, как ты собираешься это сделать. Как ты это сможешь сделать, Господь?» Господь сказал, «Теперь наблюдай, Авраам. Ты пророк, ты духовный, и ты поймешь, о чем я говорю. Хорошо, Господь, я хочу увидеть. Теперь я просто драматизирую. Итак, Авраам, подойди теперь сюда и сядь здесь, и отгоняй тех птиц». Так что он отгонял прочь всех птиц до самого захода солнца. И вдруг, откуда ни возьмись, сходит Бог. Когда он сошел, Авраам начал засыпать. Бог сказал, «Авраам, я усыплю тебя. Теперь послушай, друг-законник». Видите, Бог полностью исключил Авраама из этого дела. Он к этому вообще не имел никакого отношения. И таким же образом он делает с тобою. Ты говоришь, «Ох, я искал Бога». Ты не искал. Бог искал тебя. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его прежде. Видите? Это Бог ищет вас, а не вы ищете Бога. Вы никогда не искали. У вас не та натура. Вы свинья. Вы ничего другого не знаете. Вы просто живете в свинарнике. Это все, что вы знаете. Вам это нравится. Пьешь пиво, жрешь помои, гуляешь с женой соседа, делаешь всевозможное зло. Кажется, будто хорошо. Ох, брат, мы прекрасно провели время. Вы думаете, что это хорошо. Но Бог стучится в твое сердце. Вот что меняет. Не ты стучишься к Богу. Бог стучится к тебе. Адам не стучался в Божье сердце. Бог стучался в сердце Адама. А ты — сын Адама. Это верно. Прежде чем Адам мог стать сыном Божьим снова, Богу пришлось постучать в его сердце. Прежде чем ты смог стать сыном Божьим, Богу пришлось постучать в твое сердце. И тогда Авраам уснул. И когда он уснул, что он сначала увидел? Какую-то ужасную, страшную, пугающую темноту. Это смерть, которая сходит на всю человеческую расу. Затем он посмотрел немного дальше этого и увидел дымящуюся печь. Но прежде чем появится дым, у вас должен быть огонь. Вот почему я верю в ад, как горящее место. Все верно. Он показал, что каждый из нас подвержен смерти, и каждому из нас надлежало отправиться в ад, потому что мы грешники. Теперь, за этим он увидел небольшой белый свет. И этот небольшой белый свет, что такое свет? Чем был тот белый свет? Тот столб огненный, который шел впереди детей Израиля. Столб огненный, который встретился Павлу на дороге в Дамаск. Столб огненный, который вывел Петра из тюрьмы. Столб огненный, который в этот вечер здесь. Тот вечный, вечно длящийся Бог. Он сам прошел между этими рассеченными жертвами. Вот так-то. Вперед и назад между каждой. Вот как я собираюсь это сделать, Авраам. Следи за мной. Что я буду делать? Здесь я заключаю завет. И я поклянусь, что согласно семени, я воздвигну ходатая. Я заключу завет со смертью, и я осужу смерть во плоти, потому что я сам приду захватить ее. Авраам сказал, «Через твое, Авраам, семя приду. Ты будешь отцом мира через твое семя. И не только ты, не только тебе я даю это обещание, но семени твоему после тебя». Он знал каждого, кто будет. Не они, но что я сделаю. Я сделаю это, Авраам. Я доверял Адаму, но он свой нарушил. И каждый нарушает свой. Но этот я заключу сам. И клянусь собою, я исполню его. Аминь, аминь, аминь. Что мы делаем, когда заключаем какой-нибудь завет? Я говорю, брат Невилл, проследите сейчас за этим. Одну минуту. Я говорю, брат Невилл, скажу тебе, что я сделаю. Если ты будешь проповедовать до завтра вечером и следующий вечер до среды. Я буду проповедовать от среды до воскресенья. Заключаем договор? Да, сэр. Вот таким способом мы делаем это. Дай пять. Вот так. Это договор в Америке. Вот как мы заключаем договор. Как они заключают договор в Японии? Мы заключаем, скажем, ты сделай так и так, а я сделаю так и так. Мы берем щепотку соли, поскольку соль — это спаситель. И мы берем соль, и я бросаю ее на брата Невилла, а брат Невилл берет соль и бросает ее на меня. Это обязывающий договор. Как Давид Ливингстон заключал завет с африканским негром, чтобы пройти по его земле? Он пошел и встретился с вождем, чтобы он мог пройти там, проповедовать Евангелие и совершать свой труд. И они взяли стакан вина. Это завет с негром в Африке. Они поставили стакан вина, и негритянский вождь проткнул себе вену и накапал крови в стакан вина. И Давид Ливингстон проткнул себе вену и накапал крови в стакан вина. Они размешали это. Ливингстон выпил полстакана, и негритянский вождь выпил полстакана. Потом они с негритянским вождем обменялись подарками. Давид Ливингстон сказал, «Что ты хотел бы получить от меня?» Он сказал, «Белый пиджак, который на тебе». Тогда Ливингстон снял свой пиджак и отдал его негритянскому вождю. Тот спросил, «Что ты хотел бы получить?» Он сказал, «Священное копье, которое в твоей руке». Потому что он знал, что с ним он сможет пройти. И он взял то копье. И они стали братьями, поскольку заключили завет. И когда он проходил дальше, и выбегали племена, чтобы убить его, он поднимал вверх то священное копье. И когда он поднимал, они смотрели и говорили, «О, мы не можем прикоснуться к тому человеку!» Он брат по завету. Хотя он белый, мы никогда раньше его не видели. Они даже не знали, что они черные, пока не увидели его. Они никогда раньше такого не видели. Но он брат по завету. У него в руке копье вождя. Какая прекрасная картина сегодня, когда пьем завет крови Господа Иисуса, с силой Духа Святого на нас. Мы продвигаемся вперед во имя Иисуса, и эти знамения сопровождают тех, кто в их числе. Это священное копье вождя. Видите, как с этим заветом? как они совершали это в древности на Востоке. Они давали друг другу клятву. Они убивали животное, рассекали его и становились между кусками. Те двое мужчин вставали между этим рассеченным животным. И они записывали завет. «Если я не выполню это, если я не сделаю это, вот это и так-то, то пусть с телом моим будет, как с этим мертвым животным. Пусть с телом моим будет, как с этим мертвым животным». И когда они совершали это, они брали этот завет и становились между этим, давали клятву, клялись в том, что они это сделают. И они вместе разрывали эту бумагу и вручали ее одному, другой забирал другую. В определенное время они встретятся, и смерть постигнет их, если не исполнят той клятвы. И будут, как те убитые животные. Все верно. Обратили внимание на трех животных? Совершенно. Агнец, коза и три совершенные жертвы. Чем был агнец, чем был тот голубь? Что означали те два голубя? Два голубя были принесены в жертву и за спасение, и за исцеление. Что в это входило? Видите? Искупление было совершено. Отличается. Но исцеление точно так же продолжилось. Так и спасение точно так же продолжилось. Два голубя, неразделенные, означало, что они представляли собой и то, и другое. Спасение. Ранами его мы были исцелены. Он был изранен за наши преступления. Ранами его мы исцелены. Они лежали сбоку, нерассеченные. Но завет, часть животных, трое из них, была разделена на части. Вы видите? И когда они это делали, они разрывали и заключали свой завет. Следите, что Бог говорил Аврааму. «На Голгофе, на Голгофе, согласно семени твоему, от тебя родится Исаак, от Исаака родится такой-то, Иаков, от Иакова родится Иосиф, от Иосифа дальше и дальше и дальше наследники, пока, наконец, через то праведное семя». Он как раз здесь об этом закончил, говоря, что наш Господь вышел из народа, не знавшего Моисея. Об этом даже не говорилось. Вышел из священства. «Наш Господь вышел из колена Иудина, не из Левиинова, ибо они были плотскими законниками. Но наш Господь вышел из колена Иудина. Слава! Вот вам, пожалуйста, где было дано обетование». Теперь слушайте внимательно. Будем заканчивать. «И на Голгофе Бог сошел и взял тело своего собственного Сына, в котором Он обитал, и Он разорвал его на Голгофе. Он кровоточил, израненный, изрезанный, и копье пронзило и разорвало его, и кровь его хлынула. И он сказал: «Отец, в руки твои отдаю дух мой». Он склонил свою голову, и земля сотряслась, и засверкали молнии, и прогрохотали громы. Бог писал свой вечный завет. И он взял из гробницы его мертвое тело в первый день недели и вознес его на небеса, и посадил его там первосвященником во знаменование. Восседает там навечно, совершенный. И он послал духа, который он вырвал из того тела, тут же обратно на церковь. И у той церкви будет тот же самый дух, который был в том теле. Или же это не совпадет с ним при воскресении. Те две части должны совпасть совершенным образом. И если эта церковь не является совершенна, просто в точности тем же самым духом, который был во Христе, вы никогда не попадете в восхищение. Это является вечным заветом, брат. Сам исследуй это, что находится в твоем же сердце. Любите Господа. Будьте действительно уверены, что вы спасены. Не рискуйте в этом. Вы рискуете. О, вы, американцы, любите играть в азартные игры, но не испытывайте удачу в этом. Будьте уверены, что вы правы. Не потому, что вы присоединились к церкви, но потому, что вы поистине родились свыше. Христос пришел к вам в виде личности Святого Духа. Теперь, просто в качестве пожелания, как раз когда я собираюсь заканчивать, какими мы должны быть счастливыми людьми, что видим тот же самый Дух, который был в Иисусе Христе, прямо среди нас, совершающим те же самые дела, которые Он совершал, когда Он был здесь на земле. Насколько мы должны быть счастливы от этого? Давайте теперь помолимся, склонив головы. Господь, это был знаменательный день. Хотя я считаю, так как всегда, что у меня не получилось. Я не умею представить это хорошо, Господь. Я молю, чтобы Ты простил меня за мои бестолковые способы. О, я исповедую свои грехи перед Тобой и прошу о милости, зная, что там есть великий первосвященник, стоящий по правую руку Божью на небесах, который был поставлен не по чину Аарона, согласно правилам и законам и прочему. Но он воссел там по благодати Бога, который посмотрел в будущее еще прежде создания мира и увидел меня здесь, в этом мире, и умер за мои грехи, чтобы привести меня обратно в Царствие Божье. Я благодарю Тебя, Отец. за это. Потому что этот дух, который теперь царствует в твоем народе, является вечным, как и Бог вечен. Я даю им вечную жизнь, постоянную жизнь, вечно длящуюся жизнь, и они никогда не погибнут. И на суде они никогда не предстанут. Они уже прошли суды и перешли во славу. И если эта земная скиния разрушится, то мы уже имеем другую, ожидающую нашего вхождения. Благодарю Тебя за это, Господь. Я молюсь сейчас, если сегодня вечером здесь есть кто-либо, кто еще не принял настоящую кровь завета, кто не знает, что это такое, не знает, что означает быть рожденным свыше, иметь настоящее общение со Христом в своем сердце, пусть они примут его прямо сейчас, пока мы ожидаем и предоставляем эту возможность. И в тот день мы молим, чтобы мы представляли Евангелие в правильном свете. Мы молим во имя Христа. Пока мы стоим со склоненными головами, может, здесь будет человек, который поднимет руки ко Христу и скажет: «Христос Божий, смилуйся надо мной. Позволь мне, как твоему недостойному слуге, принять сейчас свое сердце Святого Духа. И дай мне эту уверенность и любовь, в которой я действительно нуждаюсь». Если у вас нет его, может, вы просто поднимете к нему руки, говоря: «Господь, это является знаком, что я желаю его». Не поднимете ли вы руку? Благословит вас Бог там, сзади, леди. Благословит вас Бог здесь, сэр. Благословит вас здесь, сэр. Да пребудет с вами Бог. Это замечательно. Этот человек здесь с краю. Благословит вас Бог, брат мой. И кто-нибудь еще, прежде чем мы закончим сейчас. Просто подождем еще несколько минут. Благословит тебя Бог там, сзади, сынок. Кто-нибудь еще? Я сейчас желаю. Я желаю, Господь Бог. Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь, какие у меня мысли. Ты, Дух Божий, острее меча обоюдоострого, даже проникает до разделения мозга костей и различает помышления сердечные. Подумайте об этом. Он знает сами ваши мысли, ваши намерения. Поднимите руку, скажите: «Смилуйся надо мной, Боже, прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты знал, что я понимаю, что я ошибаюсь, и я осознаю это, но я хочу исправиться». Хорошо. В то время, пока мы стоим, склонив головы и продолжаем молиться, подумайте один момент. Мы не хотим в этом спешить. Ты, Господь, скала веков, дай найти в Тебе покров. Был пронзен копьем Твой бок, чтоб в скале я скрыться. Пусть поток Твоей — двойное средство. Он в этом поклялся. Две непреложные вещи. Смоет все грехи мои, когда жизнь моя... О Господь, даруй прямо сейчас, чтобы мы все осознали, что эти наши вдохи весьма скоротечны. Мы не знаем, сколько еще их будет впереди у нас. Все это по Твоей великой воле. Это определено Тобой. О, будь к нам милостив. И к тем, кто поднял руки, Господь, нет необходимости их упоминать. Ты знаешь каждого из них. Я же возношу за них эту молитву ходатайства. Я молю, чтобы Ты убрал из их сердца осуждение, и пусть они приходят смело прямо сейчас к престолу. Смело идут прямо к престолу Божьему, заявят свои права на Богом данную привилегию. Ты побудил их поднять руки. Они не могли бы сделать это сами по себе. Я молю, Боже, чтобы Ты даровал это во имя Иисуса. Аминь. В Тебе покров. Теперь просто поклоняйтесь Ему. Save. был пронзен копьем Твой, о, чтоб в скале я скрыться мог. Пусть поток Твоей крови смоет все грехи мои». Кто из вас чувствует себя теперь действительно хорошо? Поднимите руки и скажите: «Хвала Господу! О, Он удивительный! О, есть место у источника! Вы знаете ее, сестра Герти? Давайте. Кто из вас любит эту песню? Теперь мы будем проводить служение крещения. Как раз сейчас». Хорошо. Место. Да, место есть. Есть место там и для тебя. Место. Да, место. Хорошо. Те кандидаты на крещение. Мужчины отправятся в эту комнату, женщины в эту. Хорошо. Те, кто будет креститься в благословенное имя нашего Господа. Благодать. Есть место там и для тебя. Благословение Он мне дал, есть место там и для тебя. Теперь все вместе. Место. Да, место есть. Есть там у источника место. О, место. Да, место есть. Есть место там и для тебя. О, мне нравится эта старинная песня. А вам? Есть место там и для тебя. О, место! Да, много места. Есть у источника место. Теперь, пока пресвитер ушел, чтобы приготовиться к крещению, я хотел бы объяснить аудитории. И я попрошу кого-нибудь из диаконов, если они слышат меня в комнате, чтобы, когда они будут готовы, подошли и сказали мне, и чтобы нам отодвинуть микрофоны. Мы хотим, чтобы вы все видели это. Продлится всего лишь минут 10, и собрание будет распущено. Теперь я хочу прочесть вам несколько мест из священных писаний. Я хочу прочесть их из книги Деяний. И я хочу начать с 12 стиха 2 главы Деяний. Теперь, я хочу, чтобы вы обратили внимание на 16 главу святого Луки, то есть святого Матфея. Я думаю, что так. «Когда Иисус сходил с горы, они сказал своим ученикам: „За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?“ И некоторые из них говорили: „Ну, что ты Илия“, а некоторые говорят, что ты пророк, а некоторые говорят, что ты этот и тот. Он сказал: „А вы за кого Меня почитаете?“ И Петр сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Правильно? Иисус сказал: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Ты не учился в семинарии, ты не научился этому у человека“. Сказал: „Но Отец Мой, Который на небесах, открыл это тебе. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я построю Мою церковь. Врата ада не одолеют ее. И я даю тебе ключи Царства Небесного“. Это верно? «И что разрешишь на земле, то я разрешу на небе. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небе». Он это имел в виду? Он не стал бы этого говорить. Теперь, по мере движения времени, вот, у Петра были ключи к Царству. Теперь вы, католики, вы, может, думаете так, что вы говорите: «Католическая церковь построена на Петре». Хорошо, мы выясним. У них были ключи. У католической церкви по-прежнему есть эти ключи. Давайте выясним, что Петр делал с этими ключами. Понимаете? Тогда мы выясним. В Библии сказано, было Петру и остальным апостолам: «Идите по всему миру, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите грехи, на том они останутся». То есть я, может, сказал это так, что кто-нибудь, может, не понял, что я имею в виду. Иисус сказал апостолам: «Кому вы простите грехи, тому я тоже прощу. А кому вы не простите грехи и вмените их им в вину, я их тоже вменю им в вину». Вот что сказал Иисус. Смотрите на католическую церковь, упорно стремящуюся к этому. Давайте же мы выясним, как они это осуществляли. Тогда, если мы выясним, как они это делали, тогда и мы должны делать это точно таким образом. Давайте теперь выясним. Это было в день Пятидесятницы, торжественное начало церкви. Они все находились в верхней комнате. Люди вышли оттуда, говоря на иных языках. Почему? Там был представлен каждый язык под небесами. Английский там тоже был. Каждый язык под небесами должен был быть там, на каком языке говорили в те времена. Продолжают и выдают на многих языках. И как кретяне, и чужестранцы, и празелиты из Рима, и аравитяне, и все говорят и возве... Так вот, они говорили не на незнакомых наречиях, они говорили на известных людям языках. Не непонятные наречия, но языки, которые все понимали. Грешник, неверующий, могли слышать то, что он говорил. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились. Теперь смотрите. Теперь встает вопрос. Вот, иные насмехались. 12 стих, все верно. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу. Что это значит? Иные, насмехаясь, говорили. Они напились сладкого вина. Они смеялись над ними, потому что как они вели себя? Они шатались, как пьяные, рассказывая, не понимая, что они говорят, но проповедовали собравшимся на языках, которых они не знали. Но собравшиеся знали. Видите? Все верно. Иные говорили, они напились сладкого вина. Посмотрите, как они ведут себя. Иные, насмехаясь, говорили, они напились. Петр же, будь осторожен, братец, у тебя ключи. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им. Теперь помните, это первое торжественное начало церкви. «Мужи иудейские и вы, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Питейные заведения в такое время еще были закрыты». Видите? «Но это есть предреченное пророком Иоилем. Будет в последние дни, — говорит Бог, — я излию от Духа Моего на всякую плоть, на сынов ваших и дочерей, и они будут пророчествовать, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, они будут пророчествовать, и я покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Теперь, это сейчас проповедует Петр. Тот, у кого ключи. Кровь, огонь, клубы дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые он сотворил среди вас, сами знаете. Говорите об упреках? У него были ключи, вы знаете. Да. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного». Вот вам, пожалуйста. Как же он мог быть предан? Потому что Бог предопределил, чтобы это было таким образом. Видите? Предузнание Божье. Еще одну минуту. Скажи им подождать еще одну минуту, пока я не прочту это место Писания. «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, которого Бог воскресил, и расторг узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорил о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления». «Ты дал мне знать мои пути жизни. Ты исполнишь меня радостью и лицом моим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде. Он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал, я как раз проповедовал об этом, что во плодах чресл его, он должен воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Именно то, о чем я как раз проповедовал. Петр проповедует то же самое. И он прежде сказал, пророк увидел это прежде, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не увидела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он, быв вознесен, и по правую руку, находясь по правую руку, вознесен на небо, приняв от Отца обетование Святого Духа, он излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, пророк, но сам он говорил, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, послушайте это. Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Итак, послушайте это. Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Это должно бы уладить это, не так ли? Слыша это, те грешники, они умилились сердцем и сказали Петру, «Мужи и Петру, и прочим апостолам, мужи, братья, что нам делать?» Все верно. Вот вам, пожалуйста. Что у него было? Ключ. Ключ к царствию. Где же царствие? Оно внутри вас. Это правильно? Святой Дух — это царствие Божье. Мы знаем это. Мы родились в царстве, как подданные и представители. Взгляните, у него на боку висели ключи. Что ты будешь с ними делать? Это в первый раз открывалась та дверь. Так вот, этот вопрос был впервые задан тому проповеднику, у которого был ключ. Я думаю, если бы он сказал «встаньте на свою голову», то это было бы принято официально. «Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах». Все верно. Что бы ты ни сказал, я буду говорить то же самое. у тебя ключ. Хорошо. Он вставляет ключ в дверь. Что вам делать? Мужи, братья, что нам делать? Слыша это, они умилились сердцем и сказали: «Мужи, братья!» Петр сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Это решено раз и навсегда. Никакие люди когда-либо, ни в какие времена, не смогли никогда, никогда опровергнуть этого. Появляется католическая церковь, и вместо того, чтобы погружать, они окропляют. Вместо того, чтобы использовать имя Иисуса, они взяли Отца, Сына и Святого Духа. В Библии никогда этому не обучали. Каждого человека с того времени и впредь крестили во имя Иисуса Христа через погружение. А некоторые были погружены Иоанном Крестителем, который крестил Иисуса. И Павел сказал им, что таким образом они не могли получить Святого Духа. Они должны были вернуться и креститься заново, опять, во имя Иисуса, прежде чем им получить Святого Духа. Кто из вас знает, что это по Писанию? Деяния 19 глава. Вот такие дела. Потому что Царствие Божье было запечатано в отношении какого-либо иного способа клятвою Иисуса Христа, что это будет официальным на небесах. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Вы получите дар Святого Духа, потому что вам принадлежит обетование, и детям вашим, тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь». Давайте помолимся. Отец, Боже, сегодня вечером, прошло 19 столетий и еще сколько-то лет, но все еще искреннее, и в простоте сердца люди взывают к Богу, как дети плачут, когда просят грудного молока у своей матери. «Мы любим Тебя, Господь, мы не можем жить без Тебя». Как Давид сказал: «Как лань желает к потоку воды, так жаждет душа моя к Тебе». Он должен был это получить или умер бы. И, Отец, мы прочесывали Писание взад и вперед, не для того, чтобы отличаться, но мы видим эти семинарии, этих сегодняшних богословских знатоков, которые проповедуют согласно заповедям человеческим, а не заповедям Божьим. Поэтому, Господь, мы не презираем тех людей, но мы презираем все то, чему они учат. Поэтому, Господь, мы просим, чтобы они стали нашими братьями. Мы просим, чтобы Ты простил им их заблуждение. И мы молим, чтобы они обратились к Писанию, прочитали его не так, как ему обучают в какой-то семинарии, но согласно тому, как Бог написал это. Мы молим, Боже, теперь, когда эти кандидаты пришли в этот вечер для водного крещения, когда наш достойный пастор пройдет к этой кафедре, чтобы отсюда проповедовать Евангелие, это то же самое Евангелие, и затем к бассейну для крещения, в знак погребения. Даруй, Господь, чтобы каждый из них получил Святого Духа, потому что Ты обещал, вы получите Святого Духа. Пусть Дух Святой ожидает на поверхности воды, чтобы принять в этот вечер кандидата, ибо мы вверяем их в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь.